В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час 4 минуты с небольшими копейками. Все сказано уже практически.
Все уже сказано. Да. Не все, наверное, но к следующие 4 часа что-то еще будем говорить.
Дядя Коля Котов у нас за звукорежиссерским пультом. У микрофонов дядя Миша или Михаил Кузищев.
И дядя Володя или Владимир Ильинский.
Номер для смс-сообщения еще раз вспомним вместе. +7 985 и далее 970-45-45. Можно писать через интернет о наших планах. Первые 2 часа тематические. Чуть позже мы скажем, чему они посвящены. Потом мы с вами заглянем в Кунсткамеру. Это какой-то 80-й выпуск.
Юбилейный.
Страшно сказать. Мне казалось, недавно был 70-й, а уже 80-й у нас.
Что же будет дальше?
Впереди, да. И, наконец, в последнем, 4-м часе мы с вами будем беспредельничать. И дядя Миша грозится заявки страшные какие-то выполнить.
Ну, мне теперь разрешили снова. Ну, дядя Володя все завизировал, на самом деле. Все, ну, все равно было согласовано.
Согласовано, да. Виза, опись, протокол. Все в порядке. Ну, что же, представляем нашего дядя Миша. Ты обычно представляешь гостей.
Ну, я сначала скажу.
Надо соблюдать.
Что сначала мы представим? Гостя нашего или тему?
Гостя. Сначала гостя, а потом тему.
Ага. Ну, хорошо. Гость, на самом деле, ветеран движения, должны помнить нашего сегодняшнего гостя. Хотя давненько он к нам не заглядывал.
Страшно сказать. Такое у меня ощущение 5, может, 7 даже.
Больше, мне кажется. Я этого замечательного человека знаю в Life Journal под псевдонимом Pinwiz. Вот, где он, вот, мы с ним во френдах находимся. Вот. А я думаю, что более официально его будет представить как Алексей Беспалько.
Всем привет.
Вот, я думаю, что, может быть, здесь вот вы по голосу узнали. Может быть, вы его знали под какими-то другими псевдонимами. Были разные псевдонимы. Вот. И разная музыка, кстати. Вот раньше Алексей более тяжелую музыку пропагандировал, мне кажется, в нашей передаче.
Было дело, значит, у эфира про Judas Priest, про Iron Maiden. А сегодня будет...
А сегодня будет электронная музыка. То есть, это вот область, на которой сегодня, как я понимаю, Алексей специализируется, про которую он просто может сделать даже не 2 передачи, как у нас пока запланировано, а 22 вот смог бы
сделать. Да, на самом деле, я притащил такое огромное количество дисков, то что я не уверен, что все, что на сегодня запланировано, сегодня и влезет. Но я думаю, то, что будет, по крайней мере, какие-то треки вас заинтересуют. Что-то здоровское.
Ну, мы постараемся Алексею не очень мешать, но вы не пугайтесь, будет не совсем электронная музыка, а будет старая такая гитарно-мелодичная поп-музыка 60-х годов, 50-х, наверное.
Вот с 50-х годов мы как раз начнем через пару минут буквально, нужно какие-то вступительные слова сказать. В общем, электронные музыкальные инструменты имеют уже довольно большую историю. Первый реальный такой электронный инструмент, телгармониум, был сделан аж в 1897 году.
Ничего себе.
Он был просто огромный, там занимал целый дом, весил очень много, но тогда не было даже ламп, не говоря уже о транзисторах и микросхемах. Был он в единичном экземпляре. Ну, какие-то эксперименты с электричеством и музыкой происходили аж еще в 18 веке, но про это мы вообще не будем говорить. А что сегодня мы поставим первым, это трек, написанный в конце 50-х годов в Голландии. Записан он при помощи музыкального инструмента по имени Ондес Мартино. Да, это так, у нас был в России термин «вокс», изобретенный Львом Терменом в 1919, по-моему, году или 1918 году. Короче, на нем, на котором успел поиграть аж Ленин. А во Франции через 10 лет появился Ондес Марсино. Тоже довольно экзотический инструмент, который к концу 50-х годов обзавелся клавиатурой и кучей фишек. И на нем вот этот следующий трек, который мы поставим, и был записан. Но он был записан не только при помощи этого инструмента, но и при помощи склеек аналоговой пленки, при помощи всяких электронных спецэффектов типа эхо. И это будет Кит Белтон, Song of the Second Moon.
Мощно вот это, конечно, было. Значит, прежде чем что-то еще дальше будет происходить, я все-таки хочу сказать, что у нас это начало такого небольшого цикла об истории электронных инструментов, популярной и рок-музыки. Вот, поэтому в этот раз будет более ранний такой период, 50-е, 60-е, а в следующий раз, ну, наверное, будет с синтезатора in rock в таком духе. А вот эта вещь, конечно, меня произвела впечатление. Мне кажется, что это уже просто крафтверк какой-то вот звучит.
На самом деле, когда я впервые услышал, это было всего там, не знаю, года 3, может, 4 назад. Я подумал, то, что меня обманывают, то, что такого быть не может.
В этом году. Какой это год, напомни, пожалуйста.
Это 59, по-моему, год. В общем,
59.
Кит Белтон, Song of the Second Moon. И все настолько похоже просто на какую-то более позднюю, не знаю, почти что уже хаосовую, что ли, штуку, которая пытается закосить под 50-е, 60-е. Но на самом деле вот эта пластинка, она появилась в недрах фирмы Philips.
Да, там они была, там была знали толк в этих вещах.
Ну, что говорить, если там они, по сути, придумали там магнитофон. И, в общем, хорошо были обеспеченные люди в отношении электроники. И задание для того, чтобы вот сделать эту композицию Кину Десселвелту, который на самом деле назывался, фамилия которого была Раймакерс. Дик Раймакерс, то есть как бы Дик Кид, в общем, это был псевдоним, дал его босс. Просто он ему впрямую сказал, точно напиши-ка ты что-то популярное, чтобы вот люди прониклись
электронной музыкой.
Электронной музыкой. Потому что до тех пор почти вся электронная музыка была очень заумной. Ну, то есть,
академической, да, наверное?
Да, академической. То есть для того, чтобы ее понимать, нужно было сначала очень много прочитать.
Скажи, пожалуйста, прониклись все-таки, вот это какой-то имело успех где-то?
Это и да, и нет. В общем, на первых порах эта пластинка была издана там небольшим тиражом. Ее распространяли в основном из тех, кто посещал фабрики. Но ее до конца 60-х годов очень часто переиздавали. И таким образом она довольно сильно повлияла на вот первую волну электронщиков, которые появились в 60-х годах. Вот, в частности, на Жан-Жак Перре. Это французский электронщик, который, если мы успеем, в этой передаче еще прозвучит, но уже в самом конце.
Ух. Ну, прежде чем мы двинемся дальше, мы скажем, что спасибо всем, кто нам написал. Нам написало много разных хороших людей. Андрей Переварюха, да, Дитя, ты не против?
Да, я не против.
Дмитрий Сутов.
Мой тезка Владимир еще.
Герман, держитесь, Герман, Митя и Вика, Егор из Челябинска, Кузьмич, Кирилл и кот Тишка из Калининграда, из Черноголовска, из свежести Сергей КВПДП пишет, Оксана из Владивостока, так, Дмитрий О, Славон Вася, прямо-таки прото Клаус Шульц, прото Танжерин Дрим и даже прото Айнштюрцен де Нойбаутен. Ну, не знаю. Значит...
Герман.
Герман вам засчитывали. Да, Дмитрий Дримлавер, Диггер, Игорь С. Ну, Пэшубойс немножко не то. Это другое.
Заказывайте. Дядь Миша, он все заведет вам.
Я только по согласованию. Я без дяди Володи. Потом обижается. Илья.
Илья вето налажу, да.
Так.
Право вето у меня
есть. Любовь Николаевна, Пупок. Но тут вот вообще удивительное количество сообщений, очень большое, и народ
спасибо,
с интересом и энтузиазмом. Давайте, Леша, не будем сильно...
Вот у меня, на самом деле, ответный вопрос слушателям. Мне бы очень хотелось узнать у них, какую самую первую электронную композицию или композицию с применением какого-то электронного инструмента они услышали, и когда это было.
Сейчас тебе много пришлют ответов.
Вот мне очень интересно. То есть, вот чтобы давайте они заглянули прямо в самое детство, возможно.
О, как интересно. Ну, да, давайте. Будем ждать ответов, а пока давай вернемся к рассказу.
Так, Голландия. Дальше к Дику Раймакерсу присоединился Том Десселвелт. Большое испытание, конечно, для моего речевого аппарата. Это был уже довольно известный композитор. И вот следующая композиция, которую мы послушаем, уже написана им. Но при участии Дика Раймакерса, который резал пленку, играл и что только не делал. Давайте послушаем. И она называется «Орбит Аурора». Thank you.
Вот это круто, конечно. Полностью электронные треки. Абсолютно электронные, на 100%. Ничего живого. И вот в таком раннем сроке.
Кстати, Алексей тут прислали. Сергей КВВДП пишет, что Артемьев Солярис, это, видимо, из каких-то вот первых таких опытов. Жан-Мишель Жар, это Фархад.
А также Сергей КВВДП пишет Model и Deutsche Girl. Почему-то, я не помню, Deutsche Girl, Kraftwerk по BBC. Но модуль мы знаем.
Да. Так. Владимир Артемьев снова вспоминает.
Колыбельная композитора Эдуарда Артемьева. Там звучит что-то похожее на терминвокс, но все же слышно, что это другой инструмент.
Вот, честно говоря, не вспомню, что звучит в колыбельной, хотя Артемьева вот, видел живьем. Это очень круто было. Короче, я был на концерте год-два назад, он проходил так-то, что его никто не видел. Просто его голос звучал между композициями, что-то говорил, но никому не понятно было, где он находится. А оказалось, что он в самом конце зала был просто за звукорежиссерским пультом.
Ух ты.
Мне вот как повезло находиться именно в той части зала на настолько дешевых местах, с которой как раз очень хорошо было его видно.
А на что же народ смотрел-то?
Да.
Обычно же на исполнителя смотрят.
Он смотрел друг на друга, потому что он пытался найти, где же сидит Артемьев.
Тем временем Илья очень продвинут и спрашивает тебя, Леш, как ты относишься к технике IRCAM в центре Жоржа Помпиду под руководством Пьера Булеза?
Я думаю, то, что я хорошо отношусь, но только я не очень в это врубаюсь. На самом деле, вот только когда я влез в музыку вот 50-60-х годов, эта тема стала для меня действительно актуальной, и я попытался в нее врубиться, но пока еще далек от того, что...
Ну вот также Илья в ответ на твой вопрос пишет, что первое, что он слышал электронного метаморфоза Эдгара Вареза. Между прочим, Запа его ценил. Тимур из Казани пишет, скорее всего, что-нибудь из Эдуарда Артемьева, он много для фильмов писал. Ну, погоди, была электронная музыка разных композиторов. Вот так.
А дальше у нас мы продолжим со своей попсой. В общем, следующий трек вам совершенно хорошо знаком. Я сначала прочитаю то, как он делался. Возможно, это будет наилучшим вступлением к нему. В общем, это слова настоящих участников. Макс Круг играл разные рифы на пианино, и в какой-то момент, когда он заиграл что-то особенно интересное, Шеннон спросил его, что тут играет. Шеннон. Музыка появилась одним вечером прямо на сцене. Макс играл ля минор и соль. Я сочинил всю структуру песни с аккордами, напевая, что придет в голову. Паркер. Ударник. Это было очень просто. Макс сидел и наигрывал на пианино. Когда я понял, что они не перестанут, я вступил с барабанами. Шеннон. На следующий день я пошел в магазин, в котором я торговал коврами, и написал слова. Я вернулся в клуб и сказал: «Макс, когда я укажу на тебя, сыграй инструментал. Песне нужно соло». И он сыграл то соло. Заведем эту песню. I wonder
Шеннон, Runaway. И действительно ли это тот исторический момент, когда электронная музыка прорывается в мейнстрим?
Я думаю, можно сказать и так. Напомню то, что это 61-й год. В общем...
Рано, рано. А что он использует для соло?
Для соло Макс Круг, клавишник, использует музитрон. Музитрон – это был инструмент, модифицированный клавиолин. Что-то вроде Ондеса Мартино, о котором я только что говорил. Но с немного другими рычажками, с немного другой там клавиатурой, с немного другими органами управления. Но звук довольно похожий.
Но это уже американская штукенция?
Нет. Опять же. Ты делал то, что это опять-таки французская штука.
Вот это да. Вот откуда все.
Макс Круг модифицировал этот клавиолин, который продавался там буквально с конца 40-х годов. То есть добавил больше крутилок, то есть сделал некоторые параметры изменяемыми и записал на этой штуке довольно много композиций вместе с Дон Шеннон.
И назвал ее музитрон.
Да, назвал это музитрон. И пытался скрывать, что это такое, но люди все равно поняли. И...
Ага, ну то есть это не было серийное производство, это одноразовое.
Это было то, что сейчас называют circuit bending. То есть, когда ты уже в готовый инструмент, пытаешься впихнуть больше функций.
Круто. Общественность продолжает реагировать на твой запрос. Капельмейстер пишет, да, первая ассоциация с Артемием в туристической Алисы Селезневой, «Тайны третьей планеты». Митяй из Москвы пишет, вспоминает, первый коллектив, игравший электронную музыку в СССР, был под руководством Вячеслава Мещерина. Алексей вспоминает «Зодиак». Да. А Юра из Вашингтона. Первой электронной композицией был «Попкорн». Я даже не знаю, вот я не знаю, что это.
Это интересно для второй передачи.
Вот. Ага, ну Леша знает. Вот, ну
ты
что.
Ты наверняка слышал ее. Ну, в голову не приходит, да. Самое одно время была самая популярная мелодия.
Дальше мы послушаем композицию с первого альбома Дэла Шеннона. Называется она «I Wake Up Crying». И там очень интересно то, что звучит не одна, а две партии музитрона. И они звучат на протяжении всей композиции. То есть там и в басу, и в лиду есть музитрон. Ну и плюс к тому песня отличная. Давайте ее послушаем.
Wake up, crying, after tossing and a turning, and a yearning the whole night long. Pretty baby, since you went away, haven't spent a happy day. I wake up, crying, after sobbing and sighing and wondering just what went wrong. Pretty baby, I was good to you. Why'd you go and make me blue? I need your arms to hold me tight. I need your I'm so unhappy on my own. Don't leave me sad and lonely. I wake up crying after tossing and a turning and a yearning. Save me from this misery. Oh, baby, won't you save me from this misery? Oh, baby, won't you save me from...
Вот оно как. Дэл Шеннон, это его первый альбом?
Да, это его первый альбом. И вот, чтобы не терять времени, мы сразу поставим вторую композицию, которая называется I'll Always Love You, тоже с первого альбома. Да, фишка ее в том, то, что на ней как раз очень хорошо слышно, как, чем мюзитрон отличается от клавиолина. То есть там очень большой рейндж, то есть очень
диапазон.
Высокий, да, очень высоких звуков можно достичь. Но, честно говоря, я не на 100% уверен, что это мюзитрон, потому что есть какой-то маленький процент вероятности, то, что они использовали электроорган. Но мне кажется, то, что процентов на 95 можно быть уверен, то, что это вот именно звучит вот эта модификация. То есть звучит оно как просто так, что ваше, что услышит иногда да, только ваш собак. Давайте послушаем.
В среду после 15 часов дневной разворот ведут Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Дневной разворот в среду после 15 часов.
В среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Архан Джамаль. Эфир ведет Алексей Нарышкин. Особое мнение в среду после 19 часов.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что и кого можно увидеть по телевизору и как петь дифирамбы знаменитым людям. Слушайте и смотрите «Ксения Ларина» в эфире радио «Эхо Москвы» и на YouTube-канале радиостанции в субботу и воскресенье.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Ну, отлично. Общественность вспоминает, где кто услышал электронную музыку. Классно. То есть, оказывается, электронная музыка, она просто повсюду нас окружала с детства, в самых просто неожиданных даже местах или ожиданных. Дмитрий Салтыков пишет: на матчах между советскими и канадскими хоккеистами в 70-е на стадионах в Канаде часто звучали простые мелодии на синтезаторе. А я помню, все время одна и та же звучала, какая-то была похожая на арагонскую охоту какой-то. Та-да-дон-та-да-дон-та-да-дон-та-дон-та-дон. Какая-то очень такая повторяющаяся последовательность аккордов. Конечно. Кто не смотрел в то время хоккей, в конце концов? Вот тогда можно было смотреть хоккей.
Просто вырос в моих глазах просто до невероятных размеров.
Стоило смотреть хоккей. А Кирюш пишет: у гостей из будущего титры были под электронные напевы какие-то.
Да, композитор Крылатов и очень классная там синтезаторная музыка.
Илья пишет про своего папу. Мой папа, оказывается, впервые услышал электронный звук, познакомившись с альбомом Андерсона и Ван Гелеса.
Ну, все прекрасно. Я думаю, мы Лёше Алексею покажем. Давайте пусть он лучше заводит свои треки, а то мы сейчас половину времени потратим на... Спасибо всем, кто пишет. Обязательно все.
Ну, это, собственно, по запросу Алексея. Да.
Дальше электронной музыки вот по этой ветви пошла уже через клавишника Дэла Шеннона Крука. В середине 60-х, где-то так в 64-м году, он основал электронный дуэт The Sounds of Tomorrow, который в основном делал живые выступления. Там были сам Макс Крук и Скотт Людвиг, барабанщик. И у Крука, и у Людвига было по несколько клавишных электронных музыкальных инструментов, электроорган, плюс вот у Крука музитрон, а у Людвига сонокон, в принципе, тоже модифицированный клавиолин. На что это было похоже, мы послушаем по следующей вещи, которая называется Space Child. Это 68-й год.
Классно, вообще риф даже прям такой тяжелый, хэви риф, практически диперпловские, сыгранные на вот, электронных инструментах.
Вот играли они в основном такие блюзовые вещи, довольно стандартные, и, наверное, поэтому не прославились. Но, это, тем не менее, это была вот первый такой электронный дуэт, который играл вживую, в отличие от Кида Белтона и Тома Десвелта.
Что-то среднее между Deep Purple и Booker T and MGs.
Более того, они были первым дуэтом, который еще в 60-е вытащил синтезаторы Moog на сцену. То есть они вот в 68-м году уже... Мы сейчас слушали композицию без синтезаторов. В 68-м году они купили синтезаторы, и в тот же момент, так как они были постоянно концертирующими музыкантами, продолжили играть уже вместе с синтами.
Леш, вот тонкий момент, очень принципиальный, мне кажется. В чем разница между синтезатором и электроорганом? Можешь сейчас?
Тут еще можно спросить, в чем разница между музитроном или клавиолином и синтезатором. У электрооргана, во-первых, совсем иной метод генерации звука при помощи тоновых колес. Я не очень хорошо понимаю, как это работает, но там что-то крутится, и оно как-то генерирует звук. Mm-hmm. Вот. В то время как в синтезаторе просто куча транзисторов, а потом уже интегрально.
Ну да, то есть на самом деле в электрооргане задействована механика, а в синтезаторе никакой механики, естественно, уже нет и быть не может.
Да, и кроме того, результирующий звук и органы управления у синтезатора совершенно другие. У электрооргана обычно нет фильтра, или если есть фильтр, то он только один, нет генератора огибающего, хотя какие-то вещи у Хаммонда были уже в 1937 году был экспериментальный музыкальный инструмент, дай бог память, как он называется. Ну, в общем, первые зачатки вот настоящего синтезатора в нем уже были. Это был довольно популярный инструмент, но, боже мой, не просите меня вспомнить, как он называется.
Поэтому нельзя сказать все-таки, Пупок, что у Doors синтезаторы.
У Doors, по-моему, там... Смотря что вы хотите называть электронной музыкой, но это не синтезаторы. В следующий раз, вот, когда речь пойдет о настоящих синтезаторах, мы вот этому вопросу, что есть true синтезатор, а что не true
вот.
Синтезатор.
И уделим внимание.
Внимание. Да, а сейчас будем. Вот как раз вот, к слову, будет последний трек от The Sounds of Tomorrow. Это кавер инструментальный на Runaway, на котором как раз звучит синтезатор Moog, и вы очень хорошо услышите, в чем отличие, потому что сначала звучит музитрон, потом вступает синтезатор. И продюсером этой записи и подыграл немного на гитаре как раз Дэл Шеннон. При этом это все The Sounds of Tomorrow. 72-й год, кавер на Runaway. We'll be right back.
Класс. В припеве здорово слышно Мук. Отличный синтезатор. Ну, видимо, к 1972 году это уже не диковинка была отнюдь.
Да, тогда, если помните, уже вышел и альбом Emerson & Lake & Palmer Tarkus, на котором синтезатор просто вот, ну, как нужно использован.
Ну, там уже не только Мук, там, видимо, куча всяких других тоже, да, была. Но это мы залезаем вперед. Так, мы просто скажем, что тут все, народ просто пошел в отрыв. Игрушечный Мишка что-то электронное рычал, и Аленка не отставала, Диггер пишет. Классные мелодии были на 8-битных видеоиграх, Дмитрий О. пишет. Из этого вышло целое музыкальное направление с использованием этих 8-битных сэмплов. Никола предлагает вспомнить пытку. Ножкин в музыкальной шкатулке в ошибке резидента.
Игорь... Его там запирают тогда. Помнишь эту сцену?
Да, да, точно. И Игорь не первый раз спрашивает, что можешь сказать, может быть, потом скажешь, об отечественных инструментах, таких как Ионика и Вермона.
Вермона — это не совсем отечественный инструмент, это фирма ГДРовская.
Во как.
Вот.
Лучше развенчал.
Потом, потому что я могу вечно об этом говорить, и лучше это пресечь.
Ну, опасно. Давай, двигайся своим планом на месте.
Так, это был Runaway в версии 72-го года, через 11 лет после записи оригинальной, в исполнении проекта The Sounds of Tomorrow, проекта клавишника Дэла Шеннона Макс Крука. Дальше мы переходим к Торнадос, уже не Америка, а Англия, уже 62-й год.
То есть 10 лет, сейчас мы возвращаемся на 10 лет назад.
Да, мы возвращаемся на 10 лет назад и исследуем уже другую ветвь. Сейчас мы послушаем композицию Telstar группы Торнадос. Telstar — это был спутник связи, большая вещь в начале 60-х годов. И давайте просто ее послушаем.
Классика.
я соглашусь тут с нашим слушателем. Пупок пишет, что ассоциации возникают с космосом, с каким-то космическим полетом. Да. А я просто хотел спросить, что вот такого рода музыка, ну, помнишь, Бетлам сказали, что гитарная группа выходит из моды, а это еще не входило в моду. Насколько это как бы выбивалось из общего, так как бы из общих тенденций музыкальных?
Я думаю, то, что оно, в принципе, шло в... вполне отвечало людским запросам и пониманию людей. Может быть, там опережало на какие-нибудь полгода, которые как раз и нужны поп-музыке для того, чтобы быть на острие. Потому что через некоторое... Потому что это все-таки серф, по большому счету.
Точно.
И через некоторое время, потому что...
Уже все стали это использовать.
Да, и группа Торнадос уже не была такой уникальной, а в какой-то момент... практически перестав меняться, она как раз стала уже устаревать. В этом проблема.
С коммерческой точки зрения, вот эта музыка, она как-то конкурировала с более такой привычной, что ли?
Она конкурировала настолько, что это была первая пластинка, попавшая на первое место в чарте...
Первая английская пластинка, да, попавшая на первое место в чарте Штатов.
Да, в чарте Штатов. И продержалась она там какое-то огромное количество времени, и во многих странах она была в чартах, будучи выпущенной летом 62-го года, вплоть до начала 63-го года. В общем, настолько она была популярной. С тех пор была куча каверов. Вот. Надо, наверное, сказать еще то, что играл на ней Джефф Годдард на клавиолине, потому что сама группа Торнадос была
традиционная гитарно-басовая группа
для того, чтобы сыграть. Они записали только ритм-треки, потом уехали гастролировать, и помощник Джо Мика записал клавишные треки, и потому что сам Джо Мик вообще-то не умел ни на чем не играть, ни петь, но зато очень хорошо выдумал.
Но вот это имя Джо Мик у нас прозвучало, и я думаю, что оно должно обязательно еще прозвучать сейчас.
Сейчас мы послушаем предшественника всего этого дела. В 60-м году Джо Мик записал пластинку «I hear a new world», «Я слышу новый мир», и вот с нее мы послушаем композицию, которая называется «Orbit Around the Moon». К ней он приписал вот что. Здесь прослеживается определенная русская тема, ведь они были первыми, кто показал нам, что находится на обратной стороне Луны. Эта композиция вызовет воображение еще более захватывающей возможности и звучит странно.
В эфире 120 минут классики. Стоп.
120 минут классики рока.
Два часа и почти 4 минуты. Вот, собственно, уже 4 минуты на наших ночных часах. Еще раз всю честную компанию приветствую. Дядя Коля Котов за пультом. У микрофонов дядя Леша, наш гость. А также дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для смс-ок еще раз вспомним. Давайте. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Можно писать через интернет. Михаилу из Питера скажем. Но традиционно, что мы во время эфира заявки не можем принять и тем более выполнить. Присылайте на электронную почту, пожалуйста, все ваши пожелания.
hibulldog@mail.ru.
Так, а дальше у нас идет трек с вопросом. Мы его поставим, и нам очень хотелось бы, чтобы вы написали нам... Кто автор?
Да, отлично. Сегодня интерактивная передача. Общественность уже реагирует по поводу, вот, кто впервые где услышал электронную музыку. Вот. А сейчас прям-таки загадка для знатоков электронной музыки.
В общем, пишите нам, как вы думаете, кто вот это вот написал, то, что прозвучит прямо сейчас.
Давайте-ка проверим. Вот это прямо прогрессивное что-то.
Сразу все кинулись писать, конечно.
Прогрессивное что-то.
Как это можно угадать?
Какая-то...
Кто это может знать?
У меня нет для этого приза, только респект большой.
Ага-га-га. Мы не будем ничего говорить.
Дальше у нас на очереди Великобритания, снова Великобритания, а именно BBC Radiophonic Workshop.
Подожди, это... а ты потом объяснишь, что это было?
Да,
конечно,
мы объясним.
Мы дадим время,
через какое-то время.
Да, через какое-то время. Это трек, довольно ставший у нас, наверное, уже более известным сейчас, чем он был тогда, да. когда он был записан. Это 63-й год, тема... к сериалу «Доктор Ху», записал его Дели Дербишир, сочинил Рон Гренье, и все это было сделано при помощи осцилляторов и операции на пленке. То есть можно было там записать бас-гитару, нарезать ее, какие-то манипуляции с ней произвести и получить уже синтетический как бы сэмплерный вариант гитары. Давайте послушаем, как это звучало в 63-м году «Доктор Ху». Thank you.
прекрасно. Мы передаем привет всем поклонникам сериала «Доктор Кто», которые сейчас нас слушают. Вообще звучит абсолютно, не знаю, 70-е вполне могли бы это быть.
А вот это вот самая первая версия 63-го года. Дели Дербишер вообще была талантливый человек. И вот следующий трек BBC Radiophonics Workshop, который был электронной студией, концентрирующейся на записании саундтреков для фильмов и документалок BBC и в том числе радиопередач, и просуществовала она вот с конца 50-х по конец 90-х годов. На этой студии есть сделано довольно много композиций, одна из которых прозвучит прямо сейчас, называется она, это тоже 63-й год, но звучит вот как будто бы это сделано на сэмпле. Называется она Know Your Car, Get Down and Get Under. Знаете вашу машину.
Действительно такое ощущение, что сэмплер использован, засэмплированный вот какой-то.
Совершенно.
Звук.
Группа Art of Noise в чистом виде, только на 20 лет раньше.
Вот они, да. То есть, естественно, это все никогда в то время не выходило на пластинках. Это все была вспомогательная какая-то
это,
музыка.
Это местами выходило на пластинках, но довольно, довольно редко. Вот. То есть какие-то все-таки издания были, но очень большая часть как бы сохранялась в архивах, и только сейчас ее стали переиздавать. Там музыка для автостопа по галактике конца 70-х, начала 80-х годов, и радиопостановки, и телепостановки, вот это вот BBC Radiophonic Workshop.
И это были вот какие-то просто коллектив людей, который менялся все время, или кто-то там,
да,
какой-то
там
косяк
там,
был?
Там была средняя текучка кадров, в зависимости от того, какие были технологии, люди все-таки приходили и уходили. Например, Дели Дербишу было более интересно работать с пленкой, и когда появились синтезаторы, ей было это менее интересно, и она оттуда ушла уже в конце 60-х, начале 70-х годов.
По-моему, Руби действительно что-то об этом говорил, вот мне и
У Руби была прекрасная передача про электронную психоделию 60-х. По-моему, там была группа
United States of America.
White Noise, по-моему,
White Noise,
назывался.
White Noise,
68-го
да.
года, участница которого Дербишер была.
Вот это вот, да.
Вот имя-то я.
Вот она
имя
откуда
знаю,
была. Да. Ну и, кстати, про Джо Мика Руби в свое время знатно очень рассказывал.
Я вообще услышал первый раз и Джо Мика, и композитор Телстар на их Москве. И вот с тех пор зафиналил.
Мы передаем Руби привет, если она нас слушает. Мы своих героев помним.
Дальше чуть-чуть назад вернемся и послушаем первый хит BBC Radiophonic Workshop, по крайней мере для внутреннего употребления. Написал его Дик Миллс, написал в 59-м году для The Goon Show, и называется трек Major Bloodnox Stomach.
Ух, вот это было сейчас мощно.
Что-нибудь пишут в ответ на поставленный вопрос?
Да.
Есть вот какие-то...
Есть, собственно, ответы. Мы можем сказать...
Какие-то варианты есть?
Есть правильные ответы.
А есть неправильные варианты?
Неправильные тоже есть.
А вот неправильные интереснее, чем правильные.
А Попок считает, что это Рамштайн были. Вот, например, так.
Просто-таки, он все-таки как бы не утверждает, что это Рамштайн. Он говорит, в духе просто, вот, наверное.
А Таиру из Санкт-Петербурга вспомнился почему-то, говорит, Щелкунчик Петра Ильича. Вот так.
А вот Митяй, видимо, это вот на этом операции И, да?
Операция И, Зацепин.
Да, Зацепин, 65-й год, самое начало. И сейчас мы послушаем небольшую нарезку, мегамикс, что ли, Зацепина 60-х, начала 70-х годов из фильмов «Операция И», «Кавказская пленница» и в конце небольшой фрагмент в конце будет небольшой фрагмент из «12 стульев». И на самом деле наш Александр Сергеевич Зацепин — это вот ответ и микам всем, и BBC Radiophonic Workshop, потому что он использовал кучу вот этих вот техник и очень много сам разработал. Ну, то есть половина, наверное, того, на чем он играл, он сам же и построил, и, ну, и, по крайней мере, записывал, на чем обладатель одной из первых, а может быть и первой в Москве собственных студий. Давайте послушаем и сравним с тем, что прозвучало вот предыдущий час.
Свечной заводик.
Наливочки выпьем, 66 поиграем. А?
Зайду на неделе.
И это только фильмы, которые все по 100 раз видели. А ведь есть еще и мультфильм «Я жду птенца» совместно с Крылатовым 64-го, по-моему, года, в котором тоже очень интересная музыка. И фильм «До первого снега», в котором там просто один электроорган и больше ничего. И, в общем, слушать не переслушать, Зацепин – это наше все, мне кажется.
Кладезь. Ух.
Так, Илья, мы на слабо вообще-то нас не взять, во-первых. Во-вторых, вы, видимо, невнимательно слушали. У нас ранний вот как бы период. Мы до классики дойдем попозже, в следующих частях.
В общем, интересно как раз в том, что вот эту музыку или не воспринимают как электронную, или не обращают внимания, потому что, ну, все время росли с ней.
Но она в другом контексте совершенно.
Да, да, да. И как бы все это очень интересно поднять и... То есть я вот просто огромное удовольствие получил, когда вот просто узнавал новое обо всей этой музыке. Так, дальше, пока мы не ушли из СССР, мы послушаем ансамбль электромузыкальных инструментов под управлением Мещерина. И вот этот трек наверняка все знают, только не знают, кто же написал его этот ансамбль. Это 61-й год. композиция называется «На колхозной птицеферме».
Вот это класс. Спасибо, Алексей. Я думаю, все всегда слышали первую, я не знаю, минуту этой композиции. А что было дальше, никто никогда не слышал. И вот теперь мы знаем, вот как это произведение звучит целиком, от начала и до конца. Знаем, как это называется, знаем, кто это сделал. Ну, это просто вот
это ансамбль электромузыкальных инструментов под управлением Мещерина. Собрался он в 1957 году. И, в общем-то, он играл очень традиционную музыку, несмотря на то, что использовал самые новые инструменты. И отношение к нему в среде музыкантов было очень спорное и до сих пор спорное. Но иногда все-таки, то есть если посмотреть, у них там, не знаю, в 80-е годы исполняют они песню там на позицию «Девушка провожала бойца», вот в таком духе. Но иногда
на электронных инструментах.
Да, на электронных инструментах. И звучит это не как электронные инструменты, не как постпанк, не как...
То есть нет, чтобы оно про космос что-нибудь там, про спутники какие-нибудь?
Чуть-чуть было, но все это такой лаунж, в общем-то. И вот сборник, который был издан в начале 2000-х годов, назывался «Easy USSR», как «Easy Listening». В принципе, такая очень ненапряжная музыка. И за это им нужно сказать спасибо, наверное, то, что они такую легкую музыку делали. Но иногда у них был проблеск гения, и вот одна из просто суперских вещей, которые они сделали, это фантазии на перуанские темы 62-го года. Написал ее Кромский Ким Иванович, это композитор. Тогда в СССР гастролировала дива Има Сумак. Это известная певица в жанре экзотика. И, в общем, как раз вот под впечатлением ее гастроли, которые длились там полгода, и была написана эта инструментальная композиция, на которой, кстати, играл один из... играет Константин Ковальский. Это такой совершенно серебряный век человек. Он играл на терминвоксе еще вместе с термином, разработал свою модель терминвокса. И вот это 62-й уже год. Мы послушаем не полностью, потому что композиция очень большая, и увидим.
Это тоже ансамбль электромузыкальных инструментов под управлением Мещерина.
Да. Thank you.
Замечательно. Тут всякий Осмолёв взял диск у Лёши этот раритетный. Тут есть такие названия. Ну, для справки, просто «Царевна лягушка». А есть «Куба, моя Куба». Есть «Танец пингвинов». А есть, например, «Галоп номер два». Вот. А есть даже сейчас что-то. «Танцующие гномы», например. Прекрасно.
Это вот для меня вот эта вещь... Просто, по-моему, суперская фантазия на перволанские темы. 62-й год звучит абсолютно просто как New Age конца 70-х, начала 80-х. Вот скоро к нам приезжает Китара, японский New Age электронный музыкант. Вот у него как раз практически такая же музыка, но он писал ее в конце 70-х, в начале 80-х годов. А тут 62-й год просто супер.
Классно. Ну, тут народ по-разному реагирует. Кто-то в восторге. Любовь Николаевна говорит, детство. Вован из Саратова говорит, это не музыка, это мультики. Вот. Мультики тоже иногда, в общем-то, неплохо посмотреть. Я люблю мультики, например.
Ну, смысл-то в сегодняшней программе это показать, собственно, как все зарождалось,
да, начиналось. Да. Как это все проникало в мейнстрим.
Вот это поп-музыка, она сделана для того, чтобы нравиться. По-моему, вот это очень честный посыл, и в чем-то он более честный даже, чем у рока, который...
Пытается иногда изобразить то, чем не является на самом деле.
Хороший вопрос Игорь прислал. А как эта музыка, она пишется нотами или цифрами?
Я думаю...
Или это как бы как Маккартни, он... Как бы у него в голове ноты, да, какие-то он играет, а записать этого не может.
Я думаю, в любом случае музыка это пишется душой.
Вот это, да, а так это зависит
как
уже.
Сказал-то.
Следующий у нас Пьер Анри и Мишель Коламбье.
О, это же со Spooky Tooth, Пьер Анри.
Чуть пораньше. Это будет Psycho Rock, проект Le Hyper Sound, извините, самый французский, то есть гиперзвук. Вы наверняка узнаете. На что повлияла следующая композиция?
Год.
Год 67-й.
Окей. We'll be right back. Безумие.
Сайки Рок, Пьер Анри, Мишель Фабье.
Интересно, что тут написали.
Музыкальное безумие просто.
Александр из Эдмонтона пишет, что вот откуда Кримсон взялся. А Антон считает, что это очень напоминает Дорс.
Мне это напоминает вступление к мультфильму «Футурама». Дальше у нас...
Вот, кстати, самый... написал Николай, «Футурама подъехала».
Это правильно. Дальше у нас трек с той же самой пластинки. Называется он «Too Fortiche».
В программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит финансист Андрей Мовчан после 17 часов. В среду в вечерней программе «Айтим» 4 Алексея и
экономист Михаил Хазин.
«Айтим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Айтим» в среду после 8 вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Геральдика в повседневной жизни. Такова тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 21 часа. В нашей студии председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации Георгий Виленбахов. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Любатов.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Просто народ под впечатлением. Тут такое количество разных ассоциаций, мнений, там впечатления сыпется просто. Алексею будет интересно потом почитать, конечно, все, что прислали. Вот, хотел сказать Вовану из Саратова. Ну, вы следите за тем, что, в общем, в эфире-то говорится. Мы еще не до того времени не дожили.
Это у нас был 67-й год. И дальше мы доживем до 70-го года, потому что вот слова самого Пьера Анри. «Большой успех «La Messe pour le temps présent». А это именно вот это, то, что мы сейчас слышали. «Psyche Rock» очень под разными названиями все выходило, потому что это было написано изначально вообще для балета.
Вот это да.
Для балета Мариса Бежара, у которого Пьер Анри работал звукорежиссером в начале 60-х годов, и вот написал для него музыку и много для него писал. «Большой успех «La Messe pour le temps présent», извините за мой французский опять, и «Le Jerks Electronics» с Мишелем Голомбье дал моему редактору из Philips идею, что я должен поработать с английской группой над альбомом, основанным на идее Мессы. И эта группа стала «Spooky Tooth».
И Гарри... пластинка, наверняка все видели обложку, там чувак такой, у него из уха гвоздь торчит.
Да, такая мрачная пластинка, называется «Ceremony and Electronic Mass, written by Pierre Henry and Gary Wright, performed by Spooky Tooth, Pierre Henry». И Гарри Райт вот что по этому поводу говорит. Орган или вокал на альбоме. С Крисом Блэквеллом, главой Island Records, связалось французское отделение Philips Records, в то время издававшее каталог Island. Они сказали, что композитор электронной музыки Пьер Анри хочет сделать альбом, который был бы основан на католической мессе и объединял бы его электронные звуки с музыкой Spooky Tooth. В общем, видите, какое желание было у Анри, он про Spooky Tooth вообще не знал. И, в общем-то, это получается продюсерский проект, прообраз Spice Girls, что ли? Я не знаю. Давайте послушаем, как оно звучало.
Все страньше и страньше.
Не очень понятно, зачем это нужно было Spooky Tooth. Они, в общем, были тогда как бы достаточно популярны, известны.
Может быть,
такой спорный альбом.
Нужно было Пьеру Анри, чтобы вот попробовать такой диалог культур, синтез рок-музыки и электронной музыки.
как вот я уже упомянул, это предложил вообще босс фирмы Пьера Андери, потом передал босс фирмы Island Records, и, в общем-то, это было, был проект, основанный не на желании вот самих музыкантов, а на желании попробовать что-то новое боссов этих рекорд-компаний. В принципе, довольно странно, и получился такой очень странный, очень экспериментальный альбом, который, тем не менее, был довольно популярен. Но о нем отзывался Анри, потому что когда я начал, эти люди не были мне знакомы, и я принял предложение по ряду причин, которые бы теперь меня не заинтересовали. И Гарри Райт говорит о том, что проблемой было то, что они хотели сделать так, чтобы был явный альбом именно Пьера Анри, а не Spooky Tooth, потому что они очень быстро его записали и просто не считали то, что это какая-то очень значительная работа заявления. Но тем не менее, многим этот альбом понравился, но не музыкантам, которые на нем играли. Так.
Вот, кстати, да. Я тоже вот услышал, Дмитрий говорит, что я вам спою еще на бис с репертуара Пугачева. И вот очень был фрагмент, я тоже об этом подумал. Ну, такой незначительный по продолжительности, но, в общем, факт.
Вот вначале же Алла Пугачева, это вообще была наша Дженис Джоплин, так что я вообще не исключаю возможность того, что она эту пластинку могла слышать. Но это такая случайность, я думаю, скорее всего. Так, дальше переходим к Beach Boys, Smiley Smile и композиция Good Vibrations, которую начали в 66-м году и выпустили только в 67-м.
Мне кажется, все-таки, что она была выпущена в 66-м на сингле, если я не путаю. Вот классическая знаю, сингловая версия была выпущена в 66-м году на сингле.
Лучше несколько версий с разной лирикой, с разными словами. Вот та версия, которая вот сейчас прозвучит, она альбомная, и она с альбомом Smiley Smile. Просто у меня вот диск этот с собой. И он выпущен в 67-м году. Хотя, да, главные записи происходили в 66-м.
Но сингл этот имел успех грандиозный в 66-м году и сподвиг, собственно, Брайана Уилсона на сочинение целого альбома в таком духе, альбома «Smile». Вот. Там он как раз надорвался, вот, сочиняя целый альбом в таком духе. Вот. И в результате всего этого вышел вот вместо альбома «Smile» вышел альбом «Smiley Smile». Вот. Но вот композиция «Good Vibrations», она как бы вот намекает на то, каким мог бы получиться альбом «Smile», если бы Брайан Уилсон его завершил до конца.
Вот, а мне и «Smiley Smile» нравится. Давайте уже послушаем этот трек и скажем то, что нужно особенно прислушаться к звуку, похожему на «Терминвокс», но который, тем не менее, не «Терминвокс». После композиции мы подробнее поговорим о том, что это такое было. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up. Good vibration, my mind.
celebrations are happening with her.
Класс, ну, такая альбомная версия, думаю, она просто укороченная по сравнению с синглой.
Сингл вышел в 66-м году, альбомная...
Альбом вышел, да, в 67-м.
Вот, буду знать, надо знать основы. Так, и вот этот вот звук...
Что вот это, да, такой там завывает такой?
Называется инструмент электротеремин. Играл на нем Пол Таннер... Он же считается одним из изобретателей вот этого прибора, который на самом деле был ничем иным, как осциллятором, в котором приделали ручку и шкалу того, где какая нота. Все дело в том, что Пол Таннер, он к тому времени, кстати, был уже довольно пожилым человеком. Он играл аж с Гленом Миллером, где-то даже в серенаде «Солнечной долины» он мелькает. Играл он на тромбоне. И однажды во время записи саундтрека к хичкоковскому Spellbound, где использовался терминвокс, или перезаписи какой-то версии для пластинки, он увидел, как Самуэл Джей Хоффман, главный специалист по терминвоксам в Голливуде, мучается со своим инструментом и подумал то, что он может сделать инструмент, который был бы более точен. Давайте сейчас послушаем, как звучит настоящий термин вокс в исполнении как раз вот Самуэла Джей Хоффмана. Это 50-й год будет, саундтрек композиции к фильму Rocket Ship XM, Лайзас тема. Это настоящий терминвокс, то есть прибор, у которого есть две антенны. Правая, если приближать руку к правой, меняется высота тона, если менять расстояние от левой, меняется громкость звука. Это так, что не нужно совершенно даже касаться инструмента, и это очень сложно, да, сложнее, чем на скрипке играть.
То есть это вот абсолютно прецизионное такое вот малейшее движение вызывает изменение тона.
Да, было очень мало термин-воксистов в Америке, да и вообще где-либо, поэтому они были на расклад, и вот Самуэл Джей Хоффман играл на очень многих саундтреках. Ну, повторюсь, то, что это русское изобретение, Лев Сергеевич Термен, 1918 год.
Но они серийно потом производились в Штатах.
Да, он переехал в Штаты для того, чтобы рекламировать свое изобретение. 20-е там провел, в конце 30-х, по-моему, в 38-м году его наших схватили, вернули обратно в СССР. Он проработал практически почти неизвестным до начала 90-х, и умер он только в 93-м году, и успел уже пожать плоды своей былой популярности, и много с кем повидался из тех людей, с которыми он не виделся еще с 30-х годов.
Плоды, видимо, если не доходы, к сожалению. Но получается, что это серийный инструмент производился и в Советском Союзе, и в Штатах.
Вот в Штатах тут 100%, и Боб Моук, один из первых синтезаторов-строителей, начал как раз с того, что он делал терминбоксы. Но дальше мы вернемся к Полу Таннеру и послушаем фрагмент из его пластинки «Music for Heavenly Bodies», 1959 год. Называется композиция «Венера 20 века».
Осталось время только на одну композицию, но это будет конец первой части. Продолжение следует. То речь шла про популярную музыку в основном, и сейчас, мне кажется, мы потихонечку будем подходить к рок-музыке.
Да, сейчас у нас Beatles и снова возвращение Кори Алина. 67-й год, пластинка Magical Mystery Tour. Baby You're a Rich Man. С этой композицией есть связана легенда, то, что на самом деле она сыграна апельсином.
Вот это да. Но в следующей части, не в следующем эфире, в следующей части рассказа Алексея ожидайте новые приключения синтезаторов в мире рока.
До свидания.
Спасибо.
Thank you. А теперь, милостивые дамы и господа, не соизволите ли проследовать в кунсткамеру?
Ну, у нас на часах 3 часа и практически 4 минуты. Вот, собственно, ровно 4 минуты. Еще раз всех приветствуем. Добро пожаловать в нашу кунсткамеру. Дядя Коля Котов по-прежнему за пультом. У микрофонов по-прежнему дядя Миша.
И дядя Володя. И хочется все-таки спасибо еще раз сказать дяде Леше за отличный совершенно эфир. Просто прекрасный, интересный, разнообразный. По-моему, один из лучших эфиров этого года.
Да, спасибо. По крайней мере, очень любопытно, познавательно было. А Дмитрий Александрович пишет: отличный сеанс магии звуков с разоблачением. Спасибо.
Здорово.
Вот. Ну, все-таки обратимся к нашим экспонатам кунсткамерным. Ну, это будет вообще час, наверное, музыки более такой традиционной, хотя, в общем, столь же, наверное, не слишком известной. Вот. И начнем мы с американской группы из Луисвилля. Она называется Leslie's Motel. Психоделическая, в общем, в основе команда, хотя некоторые источники там в интернете пишут, что не без влияния фолка. Ну, не знаю, мне кажется, что тогда такой уж очень какой-то фолк нетрадиционный. Единственный их альбом был записан в 1972 году, назывался «Dirty Sheets». Но издан он был только в 2009-м, можете себе представить. Вот. Слушаем эту группу. Трек называется «Step Down, Baby».
Thank you.
Вот, группа, напомню, называлась Leslie's Motel. Ну и дальше двинемся. Следующая группа — это британский коллектив, такой хэви блюз-роковый, наверное, проект. Называется Dirty Tricks. Группа возникла в 1974 году, и в 70-е записали они 3 альбома. Мы послушаем сейчас вещь с безымянного диска 75-го года. Называется этот трек Wait Till Saturday.
I
Напомню, что это были британцы Dirty Tricks, так называлась. Группа, значит, есть сообщение тут получили от Сергея Казнова.
Ну, давайте мы беспредел.
Другую тему, да.
Да, но ссылка не работает, Сергей, почему-то. Ссылка из письма не работает, вот так скажем. Не понимаю, почему. Может, проверьте, пожалуйста, еще разик.
Вован из Саратова пишет, это по поводу еще первой прозвучавшей сегодня вещи, что гитарка вполне окей. И привет от Юры из Минска пришел. Постоянно слушает, но слушает в записи главным образом. И спрашивает, можно ли как-то искать, ну, каким-то способом нужные передачи в архиве. Я просто не в курсе совершенно.
Ну, есть специального поиска нету.
Поиска нет, да.
Разве что только через там Google поиск по сайту. Есть такие опции. Можно искать по сайту. Сайт, двоеточие, адрес и дальше искать.
Да, все не так хорошо продумано, как могло бы быть, конечно. Так, ну и следующая группа в Кунсткамере у нас прелюбопытнейшая, с моей точки зрения. Начнем с того, что это группа из Малайзии.
О, как.
Вот, главное, это трио, и главные действующие лица это братья Диасы. Правда, на диске, на конверте они обозначены псевдонимами, но это, видимо, как-то Диасы, это, в общем, для Европы, наверное, не очень хорошо звучало, братья Диас, поэтому взяли себе псевдонимы. Единственный альбом они выпустили в 1974 году, назывался «Surprise, Surprise», и мы оттуда послушаем вещь, которая называется «Earth Song», на мой взгляд, просто замечательная вещица.
Симпатичный номер.
Была малазийская группа Track, она называлась. По-моему, я забыл группу саму назвать.
Дядь Леша тренированным ухом синтезатор расслушал тут же.
Ну, он же спец.
А какой год?
74-й. Так, и дальше едем снова в Америку. Вернемся и послушаем группу Dirty John's Hot Dog Stand. Лидером был некто Кенни Полсон, гитарист. Он переиграл в целом ряде коллективов, но потом в результате попал, там, не будем углубляться, попал в тюрьму сначала, потом в лечебницу, где лечился от наркотической зависимости. Ну, как бы все это преодолел, вышел и организовал эту группу. Но вот как бывает, рок какой-то некоторых людей преследует, рок. Да?
Некоторых рок-н-ролл, а некоторых рок.
Вот. Единственный альбом был выпущен в 70-м году и назывался Return from the Dead. Возвращение из мертвых. Да? Ну, в общем, это раритет. Он был отпечатан в небольших количествах. И самое интересное, что при штамповке в большей части тиража какой-то брак произошел, и вся вторая сторона у виниловой пластинки не игралась.
Боже мой.
Вот. Ну, естественно, в общем, это привело к тому, что группа так, в общем, и не пробилась никуда и распалась.
Какой-то саботаж
вот.
Прямо.
И только в наше время вот, наконец, это все издали на CD, и это все можно послушать. Давайте вот мы послушаем группу Dirty Jones Hot Dog Stand, и композиция называется Hard Driving Man.
Интересно, знаешь, что это же виниловую, мы слушаем пластиночку. Неужели они раздобыли небракованный экземпляр?
Значит, нашли все-таки небракованный какой-то. Но зато немножко попиленный.
Повезло.
Так, значит, на обложке, что интересно, катафалк изображен. Помните, что называется альбом Return from the Dead? Вот, и такой катафалк, ну, это скорее силуэт такой, значит, в ночи где-то едет катафалк, и причем такой старенький, значит, с лошадкой, на таких деревянных колесах.
Здрасте, мордасте.
Вспоминается сразу, как в «Веселых ребятах» там они приезжают в Большой театр выступать, помните, да, там, по-моему, точно, на катафалке, да. Ну, давайте поедем дальше. Следующая группа называется «The Adventures of Robert Savage». Это трио, которое играло в самом начале 70-х годов, и похоже, что это американцы. Почему похоже? Потому что нет точной информации.
А Роберт Савич был в составе группы?
Вот, вот тоже важно. Непонятно. Нет участников, не указано. Потому что все это крайне туманно и непонятно. Записывались они в Калифорнии с американским звукоинженером Китом Олсоном. Диск вышел в 71-м году на Paramount Records. И все это дает основание предполагать, что они все-таки действительно американцы. Но больше информации никакой нет.
Загадочные приключения.
И называется он Volume 1. То есть предполагалось, что будет продолжение. Но никакого продолжения не последовало. Слушаем группу, напомню, что называется The Adventures of Robert Savage. И трек называется Beaver Baby. Такое неожиданное сочетание, достаточно тяжело, жестко, и бэк-вокал женский. Как-то, ну, звучит так.
Ну, соул с приносит элементы соула.
Так, ну что там у нас с Сергеем Казновым?
Ну, Сергей сообщает, что ссылка будет работать после 8 краудфандинговой. Ну, давай мы объявление тогда сделаем в «Беспределе».
В «Беспределе», хорошо. Ну, а пока двинемся дальше. Снова у нас Британия будет. Группа называется «Heads», «Head», Head, Hands and Feet.
Да. О, так это же группа с Ли, сейчас забыл, как же зовут этого гитариста замечательного британского.
Есть ли на Э. Не Элвина.
Да.
В общем, Ли, да.
Артур Ли.
Артур, похоже. А может и нет. Надо возьмем дяди Коля там пластиночку подглядим.
Прекрасно.
В 70-е годы они записали 4 альбома. Но мы сейчас будем слушать самый первый, который вышел только в 90-х годах, потому что до этого он лежал на полке. Он называется «Home from Home», и мы, собственно, оттуда вещицу и будем слушать. А вообще группа еще интересна тем, что они умудрялись не просто еще записываться и играть самостоятельно, но и аккомпанировали другим исполнителям. Так, в частности, они аккомпанировали Джерри Ли Льюису, Дайон Варвик, Ширли Бейси и многим другим.
Точно, Альберт Ли.
Альберт, точно.
Вот, замечательный британский гитарист.
Вот, мы послушаем, значит, от этой группы вещицу под названием «Ain't Gonna Let Me Down».
I see the faithful committing treason. I see the beggar of the blind. I'm gonna take my sense of reason, lock it up inside my mind. She lost me where she found me, with the vagrant of the night. I'm gonna pull the shade around, close the door and kill the light. Ain't gonna let it get me down.
Приятная группа. Кстати, не так много кантри-рока было в Британии, но тот, который был, по-моему, был очень хорошего качества.
Ну, он немножко был другой в сравнении с американским, что вполне логично, наверное, да.
Да, но, может быть, не всегда звучал так профессионально, вот, но в нем какое-то было обаяние, которое лично меня привлекает.
У американцев он очень был такой, как бы, танцевальный, скорее, такой, а все-таки у англичан был иной. Ну, прерываемся, да, на рекламу.
В эту среду и в этот четверг программу «Утренний разворот» ведут Нино Расивашвили и Майкл Наки. Не пропустите. В среду и четверг программа «Утренний разворот».
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш». Писатель Виктор Ерофеев. «Персонально ваш». В среду после 15 часов.
Вот нету у нас
культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне.
Зор,
я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В эту среду после 22 часов в программе «48 минут». Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума. 48 минут в среду после 10 вечера.
Владимир Высоцкий.
Вот уже 2 с лишним года у вас есть возможность слушать на «Эхе» программу «Один Высоцкий». Теперь у вас появилась возможность поддержать ее издание. На сайте Planeta.ru я, Антон Орех и мои товарищи собираем деньги, чтобы 100 глав о жизни и творчестве Владимира Высоцкого можно было не только услышать в эфире. Это будет мультимедийное издание, каких прежде в нашей стране не делал никто. Но денег для этого нужно немало, поэтому мы рассчитываем на вашу помощь. Сайт Planeta.ru, проект «Один Высоцкий».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну что же, мы возвращаемся. И на очереди у нас американская хард-роковая группа. А многие считают, что это вообще гаражная группа.
Так, так, сейчас мы посмотрим.
Гаражная группа. Называется она Zipper. И в 74 году они выпустили свой единственный безымянный альбом. Слушаем оттуда трек, который называется Born Yesterday. We'll be right back. гараж.
Ну, я бы даже сказал, что практически протопанк. Вот я с некоторыми бы согласился, да, с Сергеем КВПДП. Гараж очень хорошо слышен. Тут такой очень тонкий момент. Гараж плюс хард-рок. То есть протопанк тут близко. Очень интересная по стилю группа.
Интересно, что у тебя выскочило уже сообщение Сергея КВПДП, а у меня ничего этого нет. У меня только сообщение от Макса из Киева. Ну, видимо, что-то такое не из последних.
Про Heads, Hands and Feet, но я не знаю.
Тут трудно сказать, потому что время прихода в 3 часа 17 минут, то есть это было достаточно давно, то есть 20 минут назад, о чем написано. Видимо, из Киева идет очень долго. И, значит, едем дальше. Одна из, снова американская группа, одна из так называемых Southern Rock групп, которые возникли где-то при переходе 60-х в 70-е. И в 70-х группа эта называется она Hydra, то есть Гидра. Записали они 3 альбома, и мы сейчас послушаем вещицу с безымянного диска 74-го года. Трек называется Keep You Around.
Yeah, I think I can do so.
классная, между прочим, вещь. Очень хорошая.
Неплохо очень.
Напомни, пожалуйста, коллектив.
Гидра.
Гидра. Отлично совершенно.
Да. Вот тут Сергей КВПДП, он правильно, видимо, исходит из того, что вот особенно при прослушивании Кунсткамеры наступает такой, видимо, момент, попадает, дядя Володя попадает в петлю времени, и отсюда, собственно, вот опоздание сообщения. И, видимо, как-то действительно я невольно нарушил пространственно-временной континуум, да, и вот отсюда какая-то...
Вокруг тебя возникла. Какие-то, да, временные понятно, какие-то да. осуществляются искажения.
Но, тем не менее, может быть, потому что мы все время... прыгаем то в Америку, то возвращаемся в Англию.
Значит, вот. Это пространственно временно.
Вот, скорее всего, да. Вот снова мы в связи с этим едем в Англию и послушаем группу Aubrey Small. Возникли они в 69-м году, и про них в интернете пишут, что это красивый, мягкий прог-рок. Единственный альбом они выпустили в 71-м году, и мы с него послушаем вещь под названием «It's Morning».
She hides herself away. The gambling man with spider's hands is dealing in the day. A barman made of ice wipes his hands upon his shirt. The sun comes up and shines upon the dirt. It's morning.
Так, ну и, как вы уже поняли, у нас все чередуется. Мы сейчас снова прыгнем в Америку и послушаем группу White Witch, которая играла такой психоделический глэм, наверное, рок. Это группа из Тампы, штат Флорида или Флорида, как они говорят. И, как сами музыканты говорили, они назывались так в противовес, то есть белая колдунья, да, в противовес с таким названием.
Это добрая колдунья, значит?
Видимо, да, в противовес с таким названием, как Black Sabbath, или таким явлением, как сатанизм, черная магия и так далее. Вот в противовес всему этому они назвались белая колдунья.
Белые пушистые,
да. Да. Записали они два альбома. Первый безымянный вышел в 1972 году, и мы оттуда будем слушать вещь, которая называется «We'll All Rise High».
Saddle again. We'll all ride high in the saddle, my friend. We'll all ride high in the saddle again. We'll be right back.
4 часа и без малого 4 минуты. У нас сегодня новости просто синхронно укладываются в 4 минуты. Это радует. Добро пожаловать в наш музыкально-разговорный беспредел. Дядя Коля, дядя Миша.
И дядя Володя, который отлично сегодня устроил нам всем Кунсткамеру, за что ему огромное спасибо.
Ну, я лично вот сказал бы, у нас сегодня 10 было групп, и мне лично вот нравится 5, как минимум, так вот по-настоящему нравится. Я с удовольствием их переслушаю. Вот, ну, посмотрим, что скажут.
Отличные там были экземпляры, да.
Слушатели наши. В частности, вот нам написал на сайт дядя Валера из Балашихи. Он большой фанат. Он говорит, я болен, как он написал, малоизвестными группами, за что нас благодарит, что мы его подзаразили.
Дядя Володя, главный...
Разносчик, зараза.
Разносчик, да, и переносчик.
Вот, ну что же, и надеюсь, вот первые 2 часа дядя Валер тоже как-то зацепит, любопытные, потому что музыка была, может быть, действительно, это не слишком все к року близко, но вот рок... с чего все это начиналось, потому что потом все-таки вот синтезаторы стали играть важную роль в музыке, да?
Ну, вот как раз классический рок, я так думаю, в следующей серии будет.
Да, и надо будет Алексея расспросить насчет электронного альбома Джорджа Харрисона, который очень странный, тем не менее, был выпущен, а там говорят все, что первая пластинка, то есть одна из двух сторон, это просто на настройки синтезатора, он там что-то крутил ручки, проверял как-то, ну, в общем, узнаем в следующем, в продолжении этого небольшого сериала.
А сейчас давайте начнем с музыки. Давайте. И послушаем внезапно Рода Стюарта с композицией «Los Paraguayos», и отличные здесь тоже музыканты есть, в том числе Ронни Вуд, с которым вместе они эту песню и написали.
Darling, I hate to tell you, but I think I'm catching a cold. Put another chair on the bar, bring a bottle over here. I feel I'm getting old. I like your laugh and I won't bath and I own a sense of humor. But if it rains again like it did today, I'm gonna have to leave a little bit sooner. Whoa. Better get me some South America. Honey, don't even ask me if you can come along. Down at the border, you need to be older, and you sure don't look like my daughter. Your ridiculous age, start a straight out rage, and I'll end up in a Mexican jail. Darling, please don't cry, you know I wouldn't tell you no lie. Da 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 da. Look humanity high. You know I wouldn't tell you no.
за что я люблю Рода Стюарта, за то, что он не напрягается. Вот. И
общем, он расслабленный, да, согласен. Особенно на вот уже когда он в возрасте был.
Он да, он никогда особо не был напряженным.
Вообще любит футбол.
Нет, черта
мне характера. Это тоже нравится.
Lost Paraguayos. Вот у Beatles есть Lost Paranoias, а тут вот Lost Paraguayos.
Ну, это, в общем, почти одно и то же.
Я думаю, что да. С альбома Never a Dull Moment.
А мне вот очень меня порадовало вот это сообщение от Оксаны из Владивостока, которая написала: мне тоже нравится раритетная музыка.
Прекрасно. То есть, ну, у нас главное, такой... хорошая раритетная музыка. Потому что
ну, конечно, нет, ну, конечно, конечно. Но мне нравится, что у нас такой, как бы маленькая такая между собой такая компания образовалась. Вот дядя Валера, вот Оксана, может, еще кто-нибудь примкнет к нам. Ты примкнешь к нам, дядя Миша?
Я примкну, да.
Вот. Что характерно, что принимаем без заявлений, не утверждаем.
Спасибо,
никого,
это да? Очень мы
просто демократичненько, не то, что на Фейсбуке.
Открытое членство.
Да. Да, не то, что там на Фейсбуке в какую-то группу там ты пишешь, да, тебя рассматривают, тебя
ну,
принять
было,
в группу,
всякого.
Не принять, там, а еще и выгоняют, меня тут выгнали из одной группы.
Да ты, наверное, шалил там
хулиганить. Ну, я же люблю это, что знаешь, дядя Миша, ты меня с хлебом не корми, дай мне похулиганить. Вот, значит, что я хотел сказать...
Так-так.
Да, у нас еще два сообщения. Нас вообще выручает всегда. То есть, вот если кто-то нам регулярно пишет, это дядя Валера и Будапешт нам пишет. Будапешт написал целых два сообщения. Вот первое, значит, касается... Ну, во-первых, ему заинтриговала его тема первых двух часов. Ну, мы ничего не можем сказать, понравилось ему или не понравилось. А вот дальше он пишет: к стыду своему, группа Kings как-то прошла мимо меня. Посоветуйте, с каких альбомов начинать знакомство с этим коллективом и на что в первую очередь обратить внимание. У меня вот любимый альбом «Артур».
Мне вот он нравится меньше. Мне нравится Village Green Preservation Society, предыдущий. Ну, видимо, где-то вот там нужно копать. Но это наше мнение только. А вообще у них очень разные альбомы.
Разные, но они периодов. Все как-то, они практически все альбомы, они слушабельны. То есть, да. Бывает у групп иногда такие альбомы, которые, ну, просто хочется выбросить. А тут как-то...
Вот... Откровенно провальных, по крайней мере, на наш, без дяди Володя, взгляд.
Ну, мы, может быть...
Ну, один есть, один.
Какой?
Give the people what they want.
Ну, соглашусь, пожалуй, так. Ну,
что-то
может
там
быть,
плохо
да.
Совсем.
Вот. Ну, в общем, они молодцы. И во втором, значит, сообщение, вот касается такой темы. Барабанщик Микки Ди, игравший последние 20 с лишним лет у Леми в Motorhead, вдруг потом оказывается в группе Scorpions,
да-да.
Которые очередной там прощальный тур проводит. И вот как он пишет, дискредитируя тем самым все, что только можно. Это нормально, на ваш взгляд? На мой взгляд, ненормально. Я и давно уже лет 20, наверное, уже поставил на них крест. Считаю, что это просто...
Я так понимаю, что вопрос не про Скорпионса, а про Микки Ди.
Не знаю, вот это я не совсем понял.
Видимо.
Да. А может быть и все вместе. И Скорпионс, и Микки Ди. Ты считаешь, что после того, как ты уиграл с Леми, можно в Скорпионс уходить?
Да я не знаю, куда надо вот уходить
честно,
после
честно,
того, как
скажи,
ты играл
честно.
С Леми. После этого, видимо, нужно на пенсию только уходить.
Следом за ним не надо.
Ложиться.
Торопиться. А торопиться не надо.
Вот, но ну как-то жалко, в общем-то, хорошего музыканта. Ну, Скорпионс, конечно, да, мог бы что-то найти такое получше.
Можно получше. Значительно получше можно найти, мне кажется. Так, что послушаем?
С таким-то резюме, как у него, я думаю, что мог бы пройти.
Я тут нашел, видимо, от Алексея остался рубль, дядя Миша. Вот.
Отлично. Так,
В копилку
передачи?
В передаче, да.
Есть такая копилка?
Занеси.
Хорошо, занесу. А там на что купит? Там краудфандинг какой-то. О, кстати, сейчас мы скажем.
Вот. Я, знаешь, вот, то есть мы уже вот
с рублем
практически.
Рублем как бы, да, поддержали.
Дарили рублем практически.
Шутка, конечно. Но дело в том, что наш старый...
Надо начинать-то.
Старый знакомый, друг и соратник Сергей Казнов из Саратова, знатный подвижник битловского дела, который выпустил сразу несколько книжек в разные времена с аккордами и песен Beatles и сольных, в том числе их записей. Вот он вот нам сообщил, что сегодня, 28 февраля, 8:00 по московскому времени, на сайте planeta.ru будет запущен краудфандинг.
Теперь ты мне объясни. Может быть, все поняли, ты мне объясни, что это такое.
Это когда народ, я еще не сказал даже, чего краудфандинг, да? Не просто, потому что краудфандинг ради краудфандинга, в общем-то, никому не нужен.
Я прав был, значит, все-таки.
Ты прав был, да. Краудфандинг книги, песни Пола Маккартни и Wings. Вот так. Соответственно, это значит, что каждый, кто сочувствует как бы этому делу, этому проекту, может взять и какую-то любую, в общем-то, сумму пожертвовать. И, соответственно...
Нескромно получилось, нескромно. Но это символический, символический металлический рубль.
Может быть, это первый такой рубль, да?
А как это все осуществить?
Через сайт, соответственно, там можно использовать разные способы электронных платежей.
Ну, то есть рубль никак мы не можем послать. Это рубль, конкретно этот.
Конкретно вот этот, наверное, нет. Вот. А Сергей, он, наверное, в Саратове все-таки, а не в Москве. Вот. И, соответственно, в разных случаях там бывают разные какие-то способы благодарности. Иногда там те, кто пожертвовали побольше, получают авторский экземпляр. Иногда какие-то еще другие разные варианты. Иногда бывают там печатают имя дарителей и меценатов. Вот. Но это модная такая история.
Я кстати, когда-то... Ну, давай.
Да, между прочим, вот тоже Сергей пишет, если вдруг, может быть, вы не хотите поддерживать песни Пола Маккартни, то там же вы можете поддержать проект, это я цитирую, я на самом деле не в курсе, проект Антона Ореха, один Высоцкий. Пожалуйста, тоже можно поддержать.
Там же?
Ну, это сайт Planeta.ru, это сайт, собственно, вот этих краудфандинговых компаний. Там вообще, если зайдешь на Planeta.ru, то просто глаза разбегутся, и ты не будешь знать, куда вообще деньги свои девать.
Да.
Там такое, и тут и что-то интересное придумали там, и тут просят поддержать, а эти такое вообще устроили. И...
Почему крауд-рок и крауд...
Это крауд, крауд, слово
крауд,
народное.
Толпа?
Толпа, да.
Понятно.
Крауд это немножко другое.
Да, кстати, насчет крауд-рока. Я ж после того, как побывал в Германии, я, ты знаешь, да, мою...
Полюбил крауд-рок.
Нет, я крауд-рок без до этого еще полюбил. Вот, вернее, немецкие группы, потому что для меня немецкие группы многие. Это не крауд-рок. Крауд-рок это Кен для меня. Который мне не нравится.
Не, в некоторых немецких группах играют барабанщик Микки Ди.
Да, ну, как бы это тоже мне группа не нравится. Но они же не крауд.
Они нет.
Они, а что это такое? Это поп? Хэви-поп? Поп-хэви?
Мелодик хэви-поп.
Неважно, я хотел сказать о другом. Что я всю жизнь считал, что немецкий язык, он такой как бы резкий,
а грубый. А я тебя пытался от этого... Да. А ты вот, мне не верил.
Да, я тебе не верил.
И он мне не верил.
Можешь себе представить?
Он мне не верил. Ну, тут что можно?
Сижу я, значит, за завтраком в отеле.
Так.
Там, значит, да, спокойно попиваю кофе, там, закусываю бутербродиками какими-то, там, ем яичницу. Рядом со мной сидит немец, который разговаривает по телефону. И вдруг я ловлю себя на том, что я не ем, а я его слушаю. И он говорит, такой, знаешь, как бы монолог. Он минут пять кому-то что-то говорит, рассказывает, и я его слушаю. И это, блин, это так красиво было.
Конечно же, понимаешь, это красиво.
Это,
но...
это просто сказка какая-то
сказка,
была.
То есть
я заслушался буквально. Я ни черта не понял, кроме отдельных каких-то слов. Но в целом это было невероятно красиво.
Ну...
Я просто уже почти готов начать.
Давай.
Как-то.
Давай.
Ты можешь меня консультировать?
Я могу немножко консультировать. Вот, вступаю в это самое.
Консалтинг. Консалтинговая будет фирма от Михаила Кузичев и сыновья.
Ну, мы найдем кого-нибудь более авторитетного. А Сергей пишет, что он уже живет в Москве. Но тут хочется сказать, что можно заезжать за рублем. Нет, но все равно можно заглядывать просто к дяде Володе. Как-нибудь прислушаться.
Не только к дяде Володе. Ну,
на Бетловской, да, и на 120 минут. Можно заглянуть, пожалуйста.
А мне вспомнилось, парней так много холостых на улицах Саратова, да?
Ну, это всегда всем вспоминается в связи с Саратовым.
Да.
Ну, кому что вспоминается? Мне вспоминается холодильник Саратов. Давай вот какие-нибудь разные еще ассоциации.
Холодильник был такой,
да? Саратов был, да, небольшой такой, компактный.
Невероятно.
Чего только не было. Да.
Ну, хорошо. Что-то вот люди пишут, Кирюшу давно не слышно.
А он пишет Кирюша
из Челябинска.
Кирюша пишет. Кстати, разные есть точки зрения на Кирюшу. Вот. Были, высказывали...
Больше позитива нет, Миша.
Что нужно меньше Кирюши. А некоторые говорят, нужно больше Кирюши. Имеется в виду в эфире.
Я тоже так как бы подумал, а что ты еще мог иметь в виду? Не в эфире, это больше, чтобы он прибавил весь, хоть больше Кирюшки.
Ну, мало ли. Это ж кому как.
Нормально.
Как говорится. А, вот, мы всегда рады.
Нам все дороги.
Кирюша пишет, да.
В том виде, в котором они есть.
В том виде, в котором они есть. Подожди. Значит, я что хотел сказать. Сейчас будет заявка у нас. Народ, конечно, вот воспринял, воспринимает некоторые события с энтузиазмом. Это я сейчас буду цитировать письмо Лучик Света, наш постоянный практически корреспондент тоже.
Я чувствую, я знаю уже, даже догадываюсь, что он там напишет сейчас.
Он пишет, в связи с тем, что кратковременное правление над заявочным материалом слушателей дяди Володи закончилось и вернулось в руки дяди Миши, хочу вновь обратиться к своей заявке, которая попала в ту эпоху, тоже эпоха, да, и не была выполнена. Вот так.
Получил по рукам, да.
Сейчас оттепель.
От дяди Володи.
Оттепель, видимо, у нас наступает. Но все равно все утверждается, на самом деле. Все проходит через вот какое-то визирование. Или аудирование. Да.
Цензура. Цензура. Назовем это привычным словом цензура.
Да, так как-то проще. Понятнее. В вестерне Монти Уолш, продолжает дальше Лучик Света, 70-го года, мама Кэс, вот та самая мама Кэс, которая The Mamas and the Papas, исполнила очень красивую песню The Good Times Are Coming. Фильм ерунда, пишет Лучик, а вот песня мне запомнилась. В передаче, которую когда-то делала о ней Мэри, эта песня не прозвучала, так пусть она прозвучит сейчас.
Что я могу сказать? Лично как девушка, мама Кэс для меня крупновато будет. А в смысле, в голос она очень хороша.
Это вот ты как раз нужно больше или нужно меньше?
Ну, нужно так, как, наверное, есть. Потому что, может быть, это все вот как бы... Говорят же, что у оперных певцов вот эта общая масса, она как бы дает как бы голос.
Акустику.
Какую-то внутреннюю, да, возможно, да. Там внутренний звук, там... по желудочному тракту или там где-то прошел, и на выходе он совершенно другие децибелы приобретает.
Да, ну давайте послушаем сейчас децибелы, что же.
The good times are coming. They'll be coming real soon, and I'm not just pitching pennies at the moon. I'm not about to come unhinged when everything goes wrong. A fact is something to be faced, but not for very long. The good times are coming, they'll be coming real soon, and I'm not just pitching pennies at the moon. The good times are coming. When they come, I'll be there with my bow. Got to be all wrong. The good times are coming. They'll be coming real soon. And I'm not just pitching pennies at the moon. The good times are coming. Both feet firmly planted.
такая мама Кэс по заявке от Лучка.
Мама Кэс хороша всегда. А вот Сергей КВПДП, значит, рассказывает историю с немецким языком связанную. Он сидит как-то в Макдаке на проспекте Мира.
Кстати, еще не нравится, когда так называют. Почему-то меня прям...
Ну, ладно. Okay. Приходят два немца, как ни в чем не бывало, спрашивают. Ist der Platz besetzt?
Ist der Platz besetzt?
Я не растерялся, говорит Сергей, и ответил. Die Plätze sind frei.
Да, спрашивают, занято место. Он говорит, места свободны.
Я понял.
Так что учите немецкий, говорит Сергей.
Пляц я понял, фрай тоже понял.
Вот. Но остальное все довольно просто.
Дядя Миша помог, разъяснил. Все, спасибо. Ну, просто пример, я бы сказал, действительно, вот так подойдут ко мне, сижу. Я, правда, не сижу в последнее время в Маках.
Вот, но еще в других,
ну, других теоретически. Вот, скажем, в Германии же могут подойти.
Могут подойти.
Вот тут, ты понимаешь, будет облом, если я не пойму, да. Придется говорить, мы псковские, скажу.
Вот-вот. Так, еще несколько писем я зачитаю, которые пришли на электронный адрес heybulldog@mail.ru. Андрей Переварюха спрашивает, было ли что-нибудь о замечательной группе Grapefruit? Группа из 68-го года звучит так, как если бы представить, что Pink Floyd взялся записывать Джордж Мартин с его опытом. Позвал бы еще Леннона.
Недалеко от истины, потому что Леннон, кстати, им придумал название Grapefruit. Вот, и вообще какое-то имел отношение к выпуску, по-моему, первого альбома. То ли вдохновлял, то ли даже как-то типа там чем-то помог. Да.
Ну, я не помню, кстати, было ли что-то.
Не было, не было. И, по-моему, даже мы если и заводили, может, один раз какую-нибудь песню одну.
Ну, заводили.
У них заводить два альбома заводили. У них но... Не так, чтобы много. Давайте следующую вещь успеем послушать до рекламы. Это будет группа Toad, и композиция называется Cottonwood Hill.
Yeah. В среду после 15 часов дневной разворот ведут Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Дневной разворот в среду после 15 часов.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
В среду в вечерней программе «Айтим». 4 Алексея и
экономист Михаил Хазин.
«Айтим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Айтим» в среду после 8 вечера.
Геральдика в повседневной жизни. Такова тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 21 часа. В нашей студии председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации Георгий Виленбахов. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
«Все жанры хороши, кроме скучного», – изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире «Скучно не будет».
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Так, мы вернулись. А Лариса пишет, что ей понравилась в Кунсткамере группа Track с песней Earth Song. Мне тоже очень понравилось.
Герман интересуется, что происходит с барабанщиком Бобби Рондинелли, который играл сначала в Rainbow, потом в Black Sabbath он тоже играл, вообще где он только не играл. Ну, я сверился с интернетом, последние какие-то доходят сообщения от 2016 года, когда он играл у Акселя Руди Пеля в его группе, такой вот коллектив немецкий.
Вот. Я на всю жизнь запомнил, рассказывал уже эту историю, как я сам в Melody Maker читал. Заметка, значит, по поводу какой-то супергруппы, где там участвовал, по-моему, чуть не Гарри Мор там участвовал. И, значит, там назывался, его назвали, этого барабанщика, Рон, как имя, и отдельно Динелли фамилия. Видимо, по телефону кто-то там сообщал, и редактор так записал.
Да, надо же.
Это на всю жизнь.
Это не лечится. Еще несколько писем на электронный адрес heybulldogsobakmail.ru. Андрей Авдеел разъяснил нам, что CJ это компьютер джокей, то есть человек, который на компьютере музыку записывает. Это классно. Передача о Grateful Dead была. Мэри ее делала. Ищите в архивах, пожалуйста. Да, Андрей, мы вас поздравляем с покупкой гарнитуры. Это классно. А как мы относимся к группе Guitar Hero? Ну, я к ней никак, наверное, не отношусь. Вот. И не кажется ли вам, спрашивает Андрей, что такие игры слишком упрощают видение жизни и понимание правил шоу-бизнеса для юных и несведущих в роке игроков? Я думаю, что они просто роком не очень интересуются. Просто интересно так с гитарой повыкаблучиваться. Ну, если это кому-то нравится... Почему нет? Может быть, кто-то благодаря этому как раз захочет научиться на гитаре по-настоящему играть, а не понарошку. Вот. Ну и высказывает Андрей мнение по поводу эфиров Петра Мамонова. Окей. Так, значит, что
это
еще?
Прекрасно, это прекрасно.
Алексей Измытич получили, вот дядя Володь просил передать, что получили сообщение. Мы от Алексея Измытича дошло там вот по поводу Тинлизи.
Сам не прочел, еще обязательно прочту. Спасибо.
Так, это мы тоже прочли. Прекрасно. Давайте мы еще одну музыкальную композицию послушаем. Я вот как-то пока в фолковом выступаю ключе. На этот раз будет соратник Рода Стюарта, между прочим, по группе Faces, Ронни Лейн, со своей сольной композицией, может быть, самой известной сольной композицией, которая называется How Come. Это его группа Slim Chance и 73-й год. You should wear black.
love you so.
Акустическая версия.
Прекрасно, Лэнда. Прекрасно. Нравится мне в последнее время акустические гитары, когда вот они именно играют, они не как ритм гитару используются, а когда вот...
И когда еще есть ощущение, что все это не очень долго репетировалось, а просто человек взял, сыграл, вот, ну, как сыграл, как получилось, так и сыграл. Вот,
соглашусь, да. Я вообще люблю вот...
По-простому.
Так, такие вот, да, подобные вещи. Так, вот из Питера нам написал дежурный по пространству и времени. Он говорит, подтверждаю, пространственно-временной континуум был нарушен, но погрешность незначительна.
Вот это утешает, кстати.
Да, это тоже. Я сразу успокоился. Вот. Николай, спасибо ему, он тоже из Питера, он пишет, про Grateful Dead был эфир 28 апреля 2012 года.
Все ходы записаны.
Человек. Просто нижайший поклон, я бы сказал. Так, Сергей пишет. Дядя Володя, расскажите о Kings. Вы все время обходите эту группу. Понимаете, в чем все дело? У нас дядя Сережа Косик же рассказывал про них. И достаточно был такой...
Штук 25 эфиров. Да. По-моему, больше только про Led Zeppelin было.
И когда вот очень хорошая какая-то программа существовала, повторять ее в ухудшенном виде, ну, я, например, не возьмусь. Если дядя Сережа бы взялся снова, но я боюсь, что как бы... Ну, ему это не очень интересно.
Есть это... некие другие планы у некоторых других авторов. Может быть, что-то такое будет.
У некоторых других есть, да.
Да. Поэтому пока не знаем. Пока не будем
однозначно. Ну, это, кстати, говорить. Было, по-моему, достаточно давно. По-моему, этого все в архиве Веховского, во всяком случае, этого нет.
Может быть, даже нет. А вот мне очень понравилось сообщение от Дениса Безновураска, который очень авторитетно прокомментировал так насчет дискографии Бьорк. Дядя после вашего наезда на Бьорк пробежался по нескольким ее альбомам. Все не так однозначно. Первые два альбома полны традиционных песен и вполне радуют. С третьего начинаются эксперименты, которые смущают. И только с пятого начинается, наконец, уже полная хрень.
Вот в чем вопрос главный. Есть тембры, я бы сказал, которые я не могу услышать просто. Меня вот корежит, меня тембр голоса, вот, ну, я не могу ее слушать.
Мне тоже трудно.
Не могу. Как, что бы она ни делала, как бы ни была у нее музыка, когда она начинает звукоизвлечение производить, меня просто так нет.
Чтобы, ну, если она танцует, то нормально.
Ну, это да, это в корне меняет дело, возможно, да.
Безусловно, оригинальная исполнительница, чего уж там говорить. Давай сейчас, дети, заявку.
Потом Герману ответим.
Выполним заявку в продолжении разговора на прошлом эфире о гитаристе Майкла Джексона. Ее зовут Арианти, это нам написал Дмитрий Казаков. Она еще у Элиса Купера играла. И Дмитрий пишет, в моей коллекции три альбома «Violet Journey», «Believe» и «Heaven in this Hell». На мой взгляд, пишет Дмитрий дальше, эти альбомы лучше всего, что делали и Джексон, и Купер. Ну, нельзя сравнивать. Джексон все-таки совсем другие делал вещи. Гитара просто изумительная, вокал послабее, ей не хватает полноценной группы, так она немного варит в своем соку. Поставьте, пожалуйста, «Heaven in this Hell» с одноименного альбома 2013 года. ПСЭ, дудок нет. Ставим.
Это все как бы решает позитивно вот это ПСЭ, оно решает все в общем, в нужную сторону.
Давайте послушаем, там даже какое-то сейчас вступление будет такое угрожающее.
If love's a sweet passion, our voices exclaimed. If a bit small would tempt me, voice gives us content. Since I suffer with pleasure, why should I complain? I grieve and complain for my notes. Yet so pleasing the pain is too soft to sit. star that had once it was beautiful to his heart.
Арианте, ну, вот прислали ее, как спозиционировали, как гитаристку Майкла Джексона. Ну, на самом деле, я почитал немножечко. Сложный вопрос, можно ли ее называть гитаристкой Майкла Джексона.
Она с ним играла просто.
Потому что она больше всего известна, вот как сообщают источники, тем, что она репетировала с Майклом Джексоном, готовилась к его несостоявшемуся туру. Тур. Последнему This Is It, который не состоялся. Собственно, она вот этим более всего известна. Гитаристка, которая более всего известна тем, что она не сыграла с Майклом Джексоном. Вот. Ну, в данном случае это все достойно выглядит. На самом деле ее зовут Арианти Панагирис. Но она из Австралии. Может быть, просто греческого происхождения. А играла также у Элиса Купера. Она вот. А в настоящее время, как вот сообщают, опять же, источники, встречается и выступает с Ричи Самбрей. Вот.
Это, в общем, плохое влияние. Самбер — это плохое влияние, да. Он говорит, вообще не бывает в трезвом виде и да, не под воздействием. Так, Александр Владимирович из Челябинска пишет: спасибо за передачу. Всегда после нее некоторое время ощущение такое, что побывал, прикоснулся к 60-м, 70-м годам.
Спасибо, что спасибо, вы с нами, да. Александр Владимирович.
Андрей Переварюх спрашивает, как нам, он пишет, как вам, то есть Dirty John's Hot Dog Stand. Мне, в общем, в целом понравились они. Вот, то есть не было ощущения разочарования такого вот страшного. Николай, он просто подсказывает, что про Kings был эфир 23-го, было 23 эфира в 2004-2008 году.
Все ходы записаны.
Вот, Герман, я бываю на Горбушке регулярно, обещал ему ответить.
А Левтинин последовательно скажет, что заявку выполним через неделю в следующем эфире. И все будет тогда хорошо.
Зуб даешь?
Зуб? Даю.
Дает. Не натурально, не на штифтах, ничего. Да, да, нормально нет. У него. Пока.
Есть еще,
в возрасте,
есть
когда еще
нормальные.
Свои зубы есть.
Спасибо вам, что вы были с нами сегодня.
Да, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Услышимся через неделю. Оставляем вас с группой The Clash. Счастливо.
Всем спасибо. Remember, first appearance, now look what happened to him.